Сегодня у нас 31 октября 2016 года. Мы с вами продолжаем тему «Значение любви». На прошлом занятии мы с вами остановились на том, что для любви стыд не уметь любить. Или любя не подвергаться опасностям и не терпеть всего за любимых. Итак, видим признак любви. Первое. Подвергаться опасностям и терпеть за любимых. Как видится, для этого совсем не обязательно, чтобы нас за них казнили. Терпеть за любимых – это прежде всего дома. Терпеть, не раздражаться, не укорять, не упрекать. Даже если наши любимые с нами поступают не особо благочестиво. Да? Терпеть за любимых – это и в храме, это и на улице, это и в автобусе, и на работе. Да? Потому что мы всех любим. Поэтому подвергаться опасностям, вплоть до того, что я тебе и это, а я вот, пожалуйста, да, хоть сейчас. В сопротивители юному царю Константину Багрянародному избран был патриций Роман, которого и венчали на царство. Когда император Константин пришел в возраст, Роман дал ему в супружество дочь свою Елену. Помимо Константина, у Романа был другой зять, некто Саронит, саном патриций, человек гордый, властолюбивый, величающийся богатством своим и знатностью своего рода. Ну, полный набор. Да? Он затаил в сердце своем лукавое намерение погубить царя Константина и восхитить скипетр царский. Близ палат Саронита находился дом христолюбца Иоанна, у которого обитал преподобный Василий. Провидя прозорливыми очами лукавое помышление Саронита, преподобный сказал, как бы разговаривая сам с собою: «Василий, обрати внимание на сего окаянного нечестивца, который в сердце своем замышляет богопротивное. Но вот я пойду и обличу его. Может быть, он покается и оставит свои безумные намерения». И вот, когда однажды Саронит с обычной пышностью выехал на коне из дому, направляясь к царскому дворцу, святой стал на дороге и громко начал возглашать, обращаясь к патрицию: «Зачем ты замыслил в сердце своем злое дело против помазанника Божия? Тебе нет доли в жребии царском. Итак, не трудись напрасно, чтобы не прогневался на тебя Господь и не отнял у тебя даже патрицианское достоинство, которое ты имеешь». Слыша такое обличение от святого, Саронит распалился против него великой яростью. Устремившись на блаженного, он начал бить его по голове бичом, который держал в руках, и в то же время поносил его всевозможными ругательствами. Потом, нанеся ему немало ран и надругавшись над ним, он оставил преподобного и стал продолжать свой путь. Блаженный Василий терпеливо перенес все ругательства и раны, а на другой день снова встретил Саронита, когда тот отправлялся во дворец, и такими же словами, как и в прошлый раз, обличил его. Саронит в гневе повелел слугам своим схватить святого, отвезти к нему в дом и задержать его, пока сам он не возвратится из дворца. Затем, возвратившись, он приказал принести прутья от терновника и представить к нему преподобного Василия. Когда блаженного привели к нему, Саронит сказал: «Отвечай мне, безумный старец, какой бес научил тебя дерзко встречать меня и говорить мне такие неподобные хульные речи? Или ты не знаешь, что я зять царя и первый из всех вельмож царских? Или тебе неизвестно, что богатство мое так же неисчетно, как песок на берегу морском? Ведь я имею громадное множество рабов, имений, сел и стад различного скота, а также бесчисленное количество золота и серебра. Кроме того, я удостоился великой славы и чести, какие даны мне от Бога и от царей наших. Как ты дерзнул, будучи худородным и нищим, представь передо мною ввиду всего народа с такими угрозами и обличениями. Отвечай мне, пока я не предал тебя смерти». Вот столько достоинств перечислил, да? Прямо, ну, достойный человек. Столько денег у него, сел и знаменитостей. Понятно, да? Кстати, это у нас частенько бывает, когда мы начинаем про себя рассказывать и выставлять свои заслуги. Какие мы хорошие хозяйки, как мы вкусно готовим и прочее. Вот то же самое, только в меньшей степени. Блаженный в ответ на такие слова произнес: «Неужели ты думаешь, что твое лукавое и злое намерение, которое таишь в сердце твоем, останется в тайне? Нет. Сам Бог открыл мне, что ты замыслил посягнуть на жизнь царя и сделаться похитителем царской власти. Оставь это нечестивое намерение и перестань злоумышлять против помазанника Господня. От лица Бога говорю тебе, если ты не откажешься от своего злого умысла, сильно прогневается на тебя Господь и вскоре сотрет с лица земли память о тебе». Ну вот, казалось бы, предоставил Василий ему неопровержимые доказательства, ведь он никому не говорил о том, что у него есть намерение внутри уничтожить Константина и взять его скипетр. И тут человек обличает и говорит: «Да, вот у тебя такое есть». Понятно, что открыть мог только Бог этому святому. Но сильно разгневался от таких слов безумный Саронит, так что лицо его изменилось и пожелтело. Пылая гневом, он приказал слугам растянуть преподобного на земле и прутьями терновника беспощадно бить его. Трудно себе представить. Терновник имеет колючки величиной с иглу швейную. И такие же они острые. И вот представим себе палку с такими иголками и этой палкой бить человека. Это невыносимая должна быть боль, потому что она рвала в клочья тело. «Бейте его сильнее, — говорил он, — бейте, пока не выйдет с него без лжепророчества». И они били его. Святой же был, как дерево немое и бесчувственное. Испытывая жестокие удары, он не только не стенал, но даже не произнес ни одного слова. Даже и телом не двигался. Так что кроме звуков от ударов по телу палками, не слышно было ничего более. Когда мучили святого, ворота дома Сатурнинова были отворены. Мимо же ворот в это время проходила благочестивая Елена, супруга Иоаннова, то есть супруга благочестивого человека, у которого Василий снимал комнату, то есть жил у него. Заглянув в ворота, она увидела, как истязали блаженного Василия. Быстро вошедши в дом, она прикрыла собой тело святого и с горькими слезами стала громко возглашать: «Бейте меня грешную, а сего светильника Божия, моего пастыря и отца духовно пощадите. Убейте меня вместо него, его же отпустите». Вот видим, желание пострадать за любимого она продемонстрировала. Тогда Саронит, подобный жестоким нравом своим лютому зверю, сказал яростно слугам: «Бейте и ее, так она сама того желает. Думаю, что она бесчестная и прелюбодейная сожительница этого нечестивца». Сразу и клевета пошла, чтобы они чувствовали, что они там по делу ее бьют, да, то несчастную женщину вдруг, а тут, да, оказывается, она, наверное. Исполняя приказание, слуги стали бить благочестивую жену и били ее до тех пор, пока им не показалось, что она бездыханна. Тогда беззаконный Саронит повелел слугам схватить ее за ноги и выбросить на улицу, как пса мертвого. А блаженного Василия он приказал, связавши, повесить и дать ему 500 ударов воловьими жилами. Претерпевая жестокие удары, блаженный Василий при помощи Божией доблестно сносил их. Слуги же, окончив истязание, заключили его в узы. Наступила ночь. И когда Саронит спал, было ему во сне видение, предвозвещающее этому жестокому и злокозненному патрицию близкую кончину. Пробудившись от сна, Саронит почувствовал себя больным. Когда же он размыслил о видении, бывшем во сне, то напал на него великий страх. В ужасе он встал и тотчас же послал слуг с повелением разрешить святого Василия от уз и отправить его на свободу. Освобожденный из заключения, блаженный воротился на место своего обитания, в дом Иоаннов. Увидев преподобного, Иоанн возрадовался. Также и все любящие блаженного Василия, услышав о его возвращении, стекались в дом Иоанна, радовались его приходу и плакали, видя язвы на теле его. Супруга же Иоанна, блаженная Елена, вскоре скончалась от ран, причиненных ей биением. Но и беззаконный Саронит тоже не восстал с одра болезни своей. По прошествии нескольких дней он умер, так что исполнилось над ним предсказание блаженного Василия. Как видим, любовь делает человека бесстрашным, готовым подвергаться опасностям и терпеть за любимых аж до смерти. Еще раз показатель любви. Если мы не хотим терпеть того, с кем живем, с кем общаемся, нет в нас любви, и не надо себя обманывать. И других не надо обманывать, да? Потому что если у нас малейшее нетерпение, в каком бы мы коллективе ни находились, нет в нас любви. Все. Имея в виду не только Елена, которая отдала жизнь, пытаясь спасти своего духовного отца, но и сам Василий пострадал в надежде спасти нечестивого Саронита. Обратим внимание, Василий пошел не для того, чтобы укорять и упрекать и позорить Саронита, но сказал: «Пойду и обличу его. Может быть, он покается и оставит свое безумное намерение». То есть, можно ли без любви подвергнуть себя вот такой жестокой опасности? Ведь он знал, какой нрав у этого Саронита. И тем не менее, он пошел отдавать жизнь свою за други своя. То есть, в надежде, что спасется все-таки Саронит, покается, спасется, он пошел на вот такие страдания. Мало того, ведь первый раз, когда он подошел, его плетью избил. Другой бы сказал: ну, что, ну, не принял он, не хочет он меня слушать, больше не пойду к нему. Что второй раз идти? Нет, он еще раз пошел, опять-таки, в надежде, что раз не получилось, но второй. Он на деле проявил любовь к врагу. То есть подтверждается понятие, что для любви стыд, любя, не подвергаться опасностям и не терпеть всего за любимых. Святой Иоанн Златоуст учит: «Впрочем, когда я говорю терпеть все, то не подумай, будто разумею и вредное. Например, если бы кто стал помогать юноше в преступной любви к женщине, или просил бы сделать что-нибудь другое вредное. Такой человек не любит. Тот только любит, кто любимому желает полезного. А кто не ищет добра, тот хотя бы тысячу раз говорил, что любит, враждебнее всех врагов». Видим, и так еще раз, когда к нам обращаются за какой-то помощью, надо взвесить, а на пользу она, угодно Богу то, что я сейчас сделаю, или нет. Если нет, ни в коем случае в этом не участвовать. Да? Так некогда и Ревека, будучи сильно привязана к сыну, решилась даже на воровство, то есть на обман. Не стыдилась и не опасалась быть обличенной, а предстояла немалая опасность. Но даже когда сын возражал ей, сказала: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой». Видишь ли в жене апостольскую душу? Как желает Павел подвергнуться анафеме за иудеев, так и она решилась даже подвергнуться проклятию, только бы сын ее получил благословение. Вот ради благоденствия своего сына она крепко рисковала. Благо, она предоставляла ему, так как сама не могла участвовать с ним в благословении. То есть, если вот он получает благословение, то ей от этого ничего. Вот он получит все благо. А зло готовило принять на одну себя. И при этом радовалась, спешила, тогда как угрожала опасность. И огорчалась медленностью дела, опасаясь, чтобы Исав, предварив Иакова, не сделал напрасным мудрое ее распоряжение. И сам Иаков не был ли работником в продолжении 2 семилетий у своего родственника? Не подвергался ли, кроме рабства, еще и смеянию после обмана? То есть сколько ему пришлось претерпеть? Вспомним, у Лавана же было 2 дочери, имя старшей Лия, а имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, Рахиль была красива станом и красива лицом. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь Лию, то есть старшую, и ввел к нему, и вошел к ней Иаков. Ну, понятно, электричества не было. Кого привели, значит, того и привели. И дал Лаван служанку свою, Зилфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану: «Что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» То есть он отрабатывал. Отрабатывал, чтобы взять в жену себе Рахиль. Лаван сказал: «В нашем месте так не делает, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет». За 1 7 лет, за 2 14 лет. Но это же какое надо иметь терпение, да, и страдать за любимую, чтобы все-таки с ней соединиться. Иаков так и сделал. И окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою, Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию. И служил у него, то есть у Лавана, еще 7 лет других. Значит, мы с вами должны равно всех любить. Но это ветхозаветные люди, и там были другие некоторые законы, хотя многоженство было запрещено. Тем не менее, видим, оно проявлялось. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Вот не любит, да, ну вот пусть она радуется, что у нее дети там и прочее, а Рахиль, любимая, все, никого не имеет. Значит, что там должно быть, зависть должна родиться, да, внутри и прочее. Обратим внимание, несмотря на то, что Лия была нелюбима, тем не менее Иаков не лишал ее своего тела. Не лишал, хотя был нелюбим. То есть он выполнял свой супружеский долг. Помним, что наше тело после венчания нам не принадлежит. Поэтому по церковным правилам, если в пост одна из сторон настаивает, второй обязан уступить. Потому что наше тело нам не принадлежит. Не принадлежит. Каяться надо, но уступить должен. Отказывать не имеем права. И если женились по страсти, а потом поняли, что любви не было и нет, то тем не менее нужно нести крест и не бросать того, с кем сочетались. Понимаем, да, что 2 в плоть едину соединяет нас Господь, да? То есть мы союзники, да? Союзники. Юз, такое слова нету. Союз, юз, корня нет такого. Узы. Узы – это оковы, в которых заковывали раньше людей, да? Или связывали веревками. Брак – это союз мужчины и женщины. Соуз. Значит, раньше цепями сковывали как одного человека, это просто узник был. А соузники – когда двоих сковывали одной цепью, одними кандалами. И еще соузники были, когда несколько человек сковывались одной цепью. Обычно это было при этапировании, чтобы не разбежались, значит, одной цепью сковывали. И вот мужчина и женщина добровольно заключают себя в узы. А что такое узы? Это любовь, да? Любовь, которая связывает двух человек. Или несколько, это наш коллектив, да? Приход, вот Нива духовная наша, да? Мы все одной цепочкой связаны, да? А теперь обратим внимание, двое скованы одной цепью. Если один дергает, хочет направо, а второй не хочет с ним идти и дергает налево, значит, что от кандалов у обоих на руках? Язвы, боль. И обратите внимание, что страдают оба. Оба страдают. И тот, кто дернул, он и другому, и себе нанес рану. Да? Поэтому только тогда супружество, благополучное, союз, да, союз, когда идут в ногу и в одном направлении. Но если нечаянно один дернул, второй, значит, он должен терпеть. Да? И должна быть иерархия. Если есть иерархия, сказано, жена да убоится мужа своего. Ну, что значит боится? Не боится, что побьет ее. Да? Боится, как бы не сделать какую-нибудь мерзость. Так же, как мы боимся Бога, как бы не сделать какую-нибудь гадость. Понятно с этим, да? Поэтому это крест. В узах не очень удобно. Не очень удобно, и все равно мешают. Но мы тянем. Тянем эту цепь, да, опять-таки, это любовь. И она тогда не причиняет страданий, когда мы действительно как любящие поступаем. Но если один из союзников хочет в свою сторону и все время на своем направлении пытается идти, значит, что мы должны? Терпеть. Все. Бог терпел и нам верил. Так говорит. Итак, Лия зачала и родила Иакову сына, и нарекла ему имя Рувим. Потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня мой муж. И зачала Лия опять, и родила Иакову второго сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего нареченное имя Левий. Как видим, она уповала на Бога и не теряла надежды на то, что Иаков все-таки расположится к ней любовью. Вот еще раз, мы с вами должны, если даже видим, что по отношению к нам кто-то не шибко блещет любовью, значит, мы всегда должны надеяться, что Господь рано или поздно растопит сердце ему, если мы будем сами поступать по любви, а не по страсти. Как по страсти выходит замуж, через 30 дней страсть проходит, медовый месяц, все, а любви нету, уз нету, нету, нечем. И разлетаются эти сожители в разные стороны, начинаются разводы. И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла имя Иуда, и перестала рожать. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей. Ну, это понятно, норма, сразу зависть. И сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала, вот служанка моя, Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела от нее детей. Понятно, у кого нет детей, значит, надо приглашать другую женщину, пусть муж с ней переспит, и она родит, да? О, порядки были, да? Для нашего ума это непостижимо. Но тогда, видите, это как норма. Ведь Яков не возмутился, не сказал, что это я пойду к твоей этой служанке. И она, видите, как позавидовала, приревновала Лию, а по отношению к служанке никакой ревности. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Иаков. Вала, служанка Рахилина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакова. То есть мало одного, он еще к служанке. Трудно себе представить, да, чтобы к соседке так запросто ходил муж, да, а соседка ей рожала, и вот это твой ребенок приемный получается, да. Ну, и сказала Рахиль: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Иакову в жену, и он вошел к ней». Понятно? «Ах, ты служанку, я тоже сейчас служанку, тоже мне родят». И Зелфа, служанка Лиина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И еще зачала Зельфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. Понятно. То есть, получается, у него гарем там был, да? Но, опять-таки, согласия своих жен, значит, еще и служанок приобрел, да не раз. И сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины». И нарекла я имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. Слышали про мандрагоровые яблоки? Ну, название такое слышали? Нет, да? И сказала Рахиль Лии, сестре своей: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего». То есть она за мандрагоры яблоко, значит, пожалуйста, вот я тебя сужаю своего мужа, хотя он и ее муж был, да? Но тем не менее она жертвует. В библейской энциклопедии читаем: мандрагоры, оно еще поминается в «Песне песней» и книги Бытия. Итак, мандрагоры, то, что вообще называется майским яблоком, также часто называют мандрагором, растением, растущим низко, как салат, с широкими темно-зелеными листьями и приносящими плоды, несколько сходные с лимонами. Растение доселе еще встречается на Востоке. Плоды его бывают величиной с небольшое яблоко, красно-желтоватого цвета и очень приятным запахом. На вкус плоды весьма приятны, но иногда одуряют и возбуждают. Корни растений этого рода иногда напоминают человеческую фигуру, ну вот как у женьшеня. В связи с этим в древности мандрагоре приписывали магическую силу. Восточные женщины и доселе употребляют мандрагоровые яблоки в надежде иметь детей. Это, может быть, и побудило Рахиль домогаться мандрагоров. То есть она хотела ребенка иметь, значит, сейчас вкушу эти яблоки. Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». Да? Ну, нравы были такие. Они хоть в открытую, а сейчас то же самое делают, но тайно некоторые. Да? Только она мужчину за мандрагоры, а сейчас женщины покупают за деньги. И вот такое дело. И лег он с нею в ту ночь. То есть купила, надо возвращать долг. Отбиваться не стал. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар, что значит возмездие. И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня мой муж, ибо я родила ему 6 сынов и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила Иакову сына, и сказала Рахиль: «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого». Помним с Иосифом, что было, почему он был любимый сын у Иакова. Что же, когда Лаван обманул Иакова, чувствовал ли он осмеяние? Считал ли бесчестием для себя, что он, будучи свободным, происходя от свободных родителей и получив благородное воспитание, был рабом у своих родственников? Тогда как это особенно бывает оскорбительно, если кто терпит поношение от близких. Видим, любовь была у человека. Нет, не чувствовал себя осмеянным, в бесчестии и оскорбленным. И причиной тому была любовь, которая даже дала для него долгое время кратким. Они показались, говорит Священное Писание, ему за несколько дней. Кстати, 14 лет за несколько дней. Еще раз, если Господь не будет укреплять, если не будет любви, то, конечно, это время показалось бы каторгой и нескончаемым потоком дней и лет. Да? Так он был далек от того, чтобы оскорбляться и стыдиться своего рабства. Потому справедливо говорит апостол Павел: «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается». Сказав «не бесчинствует», он показывает и то, каким образом она не терпит бесчестия. Каким же? Она не ищет своего. Любимым составляет для нее все. Она вменяет себе в бесчестие, когда не может избавить его от бесчестия. Так что если можно собственным бесчестием помочь любимому, то не считает и этого бесчестием для себя. Любимый для него то же, что и он сам. Понятно, Господь из любви к нам претерпел бесчестие. Претерпел, чтобы нас спасти, из любви к нам. И мы с вами должны не бояться подвергнуться бесчестию, поношению. Да? Любовь такова, что любящий и любимый составляют уже не два отдельных лица, а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме любви. Поэтому апостол Павел говорил: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Итак, выходим сегодня из зала и своего не ищем. Только исключительной пользы другого. Вот что ему полезно, что ему хорошо, вот что тебе еще сделать, чтобы тебе было хорошо. Да? Другого у нас настроения даже и мыслей не должно быть. После жертвоприношения, при котором Дмитрий не присутствовал, через несколько времени по городу разнесся слух, что первый гражданин Салуни находится в городской тюрьме. Это Дмитрий Салонский имеется в виду. А за тюремными стенами шла бурная жизнь. Шумные празднества, торжества, пиршества следовали один за другим. На какой-то срок Салонь превратилась в столицу. И как бы для полного сходства с Римом было объявлено о предстоящем прибытии знаменитого римского единоборца Лия. Германец был. Он прибыл в Салонь в октябре к осенним праздникам в честь богини Деметры, которые с особым торжеством справлялись в Македонии. Лий был необыкновенно сильный и ловкий борец. Не было ему равного во всей империи. Любого самого сильного человека он мог схватить в охапку, как ребенка, прижать к себе и бросить на лес копий, которые держали воины внизу под помостом. То есть был высокий помост, на котором борцы встречались, а внизу стояли воины, держали копья вверх, и жертву туда сбрасывали, человек падал на копья, понятно, что живым остаться было невозможно. Его жертва корчилась в судорогах на копьях, в то время как гром рукоплесканий сотрясал стены цирка. Злорадство. Это вот перед телевизором сидят, там убивают, грабят, насилуют, и так это подробно, как череп раскалывается и прочее. А мы сидим и смотрим, да, чем мы лучше тех язычников, которые наслаждались этим зрелищем. Итак, о нем слагали легенды. Борцы всего мира его знали. Любимец Диоклетиана, он не раз слышал похвалу из императорских уст. Христиане во всех концах империи с ужасом повторяли зловещее имя. Во время гонений Диоклетиан христиан отдавал ему сотнями. Императору доставило особое удовольствие видеть, как гибнут галилеяне, эти ненавистные ему люди в объятиях гиганта. Великан Ли в его глазах олицетворял железную, несокрушимую силу империи, которой ничего не стоит, как мух, раздавить этих жалких, нищих, физически слабых пигмеев с бреднями о новой, грядущей в мир правде. Галерий пригласил Лия в салон, а не только для развлечения. Он хотел и потешить толпу, жадную, как он знал, до кровавых зрелищ, и тем привлечь ее на свою сторону. И главным образом расправиться с христианами, показав им, что для них наступает еще худшее время. И вновь, как во время Диоклетиана, пролились в салоне христианская кровь. Сотни людей, ускользнувших от руки палача во время прежнего гонения, должны были погибнуть на копьях, поверженные Лием. С ужасом следили салоняне за страшным зрелищем. Однако эффект от этого зрелища был не таков, как в Риме. Там, в Риме, последний плебей все же чувствовал себя неприкосновенным в качестве римского гражданина и с легким сердцем аплодировал гибели рабов-чужестранцев. Здесь все, и зрители, и жертвы, были одинаково салунинами, и никто не чувствовал себя в безопасности. В ночь на 26 октября в тюрьму к Дмитрию вместе с Лупом пришел закутанный плащом юноша. Он долго беседовал с Дмитрием, и Дмитрий, смотря на него проникновенным, просветленным взглядом, после краткого раздумья благословил его на подвиг и предсказал, что этот день будет для него днем победы и днем его гибели за Христа. Вот представим, благослови, пойду с Лием сражусь. Да, ты победишь, но погибнешь за Христа. Представьте, что должен пережить человек, знает, что он идет на верную смерть. 26 октября 306 года в Посолуне разнеслась странная весть. В этот день утром юноша Нестор вызвал на единоборство страшного Лия. Люди смеялись, покачали головой, вздыхая над сумасбродством молодости. И все жалели отчаянного молодого человека. Цирк был переполнен. Галерий Максимиан был в радостном настроении, предвкушая интересное зрелище. Лий, тупо смотря в толпу бычьими глазами, самодовольной усмешкой ждал очередной жертвы. Он засмеялся, увидев, что его противник – незрелый юноша, почти мальчик. Прежде чем вступить в бой, Нестор, пав на колени, обратился к Богу с пламенной молитвой. Обратим внимание, он при всех взмолился Богу, и, видя потом его победу, все прекрасно понимали, что это Бог ему помог, а не сам он своими силами, да, продемонстрировал это. Глядя горящими глазами в голубое небо, он громко молился, чтобы Бог Дмитрия благословил его руку и избавил от гибели тысячи людей. Тяжелый вздох прошел по толпе. Сотни людей подняли вслед за юношей глаза к небу. Лицо императора скривилось злорадной усмешкой. Новый урок христианам. обнаглевшим после ухода Диоклетиана. Посмотрим, поможет ли ему бог Дмитрия. Видим, это сработало, то, что он при всех взмолился. Затем начался бой. Лий превосходил Нестора опытом. Однако молодой Нестор был более подвижен, ловок, и силы у него были более свежие, чем уже немолодого соперника. Как все македоняне, Нестор много занимался спортом. А вчерашнее предсказание Дмитрия наполняло его сердце несокрушимой верой в победу. Первые же движения Нестора заставили знатоков насторожиться. Лий встретил достойного противника. Еще несколько движений, и гул пронесся по цирку. Нестору удалось неожиданным приемом сбить с ног гиганта. И вот страшный Лий летит вниз на копья. Ошеломленные воины не успели раздвинуться, и любимец Диоклетиана повис на остриях, истекая кровью. После минутного молчания толпа разродилась победным кликом. А император, встав со своего места, с перекошенным от ярости лицом, скомандовал: «Приверженцы галлейской секты на копья!» Несколько воинов ринулись на помост и тут же, повалив Нестора, сбросили его вниз. Так юноша Нестор совершил в этот день свой подвиг и погиб за Христа. Правильно ли поступил Нестор, вступив в бой с Лием? И правильно ли поступил Димитрий, благословив его на поединок? Да, они оба поступили правильно и в полном соответствии с духом христианства, который проповедует всепрощение, когда речь идет о врагах личных, и благословляет на борьбу, когда надо спасать ближних. Поэтому, если враг напал, началась война, то убийство на войне не считается за убийство, потому что человек идет не убивать, а отдавать жизнь за други своя. Вот если агрессивная война, то есть напал государством на другое, тогда, простите, это нет. На этом мы с вами сегодня закончим. Почему мы с вами постоянно прибегаем к помощи изложения жития святых? Потому что тогда ярче и красочнее у нас усваиваются те мысли, которые святые отцы нам предлагают для нашего спасения. Да? Согласны? Что когда слушаешь, вот что учат, и дальше как поступали, и как нам надо поступать в таких случаях, тогда это усваивается.